Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа». Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! Это программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». С вами снова я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. И мы с вами говорим, спорим и обсуждаем на разные самые темы, которые касаются проблем зависимости от алкоголя, от наркотиков, от игр. И мы сегодня пригласили в студию человека, который и сам был зависим, сам смог с помощью Божьей преодолеть эту зависимость и сейчас помогает наркозависимым на Кавказе. Я хочу представить сегодняшнего гостя. Это Черняев Денис Олегович, руководитель организации «Здоровое поколение Кавказа». Здравствуйте.
Здравствуйте, братья и сестры.
Перед тем, как мы с вами начнем нашу беседу, я напомню нашим радиослушателям о том, что свои вопросы, комментарии и сообщения можно отправлять на электронный адрес 624-91-70@mail.ru либо на короткий номер смс-сообщений 5522. В начале сообщения не забывайте указать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего сообщения. Также напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Денис Олегович, я знаю, что сейчас вы активно помогаете ребятам, которые находятся в нарко- и алкозависимости. А что этому предшествовало? Расскажите свою историю.
Мне 37 лет. Родился в городе Благовещенске, в нормальной советской тогда семье. Родители были мать врач, отец работал в милиции тогда. И спокойно, достаточная семья, ни в чем почти не нуждались никогда. Переехали на Северный Кавказ, в город Буденновск. все было как-то нормально, была строгая семья. И спокойно я учился на 4,5, ничего не предвещало плохому. Но получилась такая ситуация, когда мне исполнилось 15 лет, я поехал учиться в техникум. И тут получилась дозволенность какая-то маленькая. Я не курил, не пил, ничего не употреблял, даже близко, и даже у меня в уме не было этого всего. Но началось как бы своеволе, спокойным, как и все остальные, хотел быть взрослым, ни от кого не отставать, подражать. И начал просто курить сигареты. Сигареты, ну, как бы сначала не нравилось, была игра какая-то. Курил только в том городе, где учился. Домой приезжал, я не курил. Потом привязался, я курил уже, мне как бы... Ну, отец меня попросил, говорит, ну, после армии, ладно, будешь курить, а сейчас как бы старайся при нас это не делать. Первый опыт с алкоголем у меня появился... Тоже в этом же возрасте начал ходить, ну, в дискотеки раньше были спокойно, какое-то отношение с женским полом было закомплексовано, и было стыдновато, или как это можно сказать, общаться с ними. Сверстники предложили просто попробовать алкоголь. Было интересно, такие незабываемые. Развязался язык, я свободно мог общаться на равных. Мне это очень понравилось. И это переросло у меня, когда я ходил на гулянки. Я начал выпивать. Пришел один раз пьяным домой. Родители поругали. Как бы не давали уже денег, которые я там мог бы позволить себе что-то покупать. И я увидел первый раз легкие наркотики. Ну, это конопля, анаша, как говорится. Попробовал. Эффект не хуже алкоголя. Думаю, родители и не чувствовали. Думаю, это как бы замена алкоголя была прям замечательная. И я начал употреблять вот эту всю гадость. Уже не только по пятницам, субботам и воскресеньям, но и ежедневно. Потом... Началось все производные из этого растения. После этого у меня как бы сразу, моментально, у меня изменился круг общения. Мне было неинтересны те люди, которые рядом со мной были, которые к чему-то стремились. У меня был совсем интерес другой. Меньше я стал общаться с родителями, потому что я боялся, что они узнают. И как бы старался больше оставаться в том городе, где я учился, под различными предлогами не ездил домой, увиливал. Тут появился обман, ложь. Те девчонки, с кем я встречался, тоже я стал как бы... Им надо было подарки дарить, а мне уже это интерес-то тоже отсутствовал. Потом это переросло в более тяжелые наркотики, потому что хотелось мгновенного удовольствия, и мне предложили первый раз употреблять... Опий, мак. Я попробовал, и сразу мне понравился. И я не захотел больше пользоваться тем, что долго, может или не может, а чтобы сразу и все. Ну, это принцип наркомана, как, ну, естественно, бывает. И начал после употребления тяжелого наркотика совсем круг общения еще стал меньше. Мне интересовало больше, где это можно взять, как это найти. И родители заметили, что-то неладное творится с сыном, и меня поймали. Ну, как бы я начал рассказывать сказки, родители хотели верить, что это было эпизодически.
Денис Олегович, ну вот когда узнали родители, когда вот все-таки они поняли и поверили вот в эту чудовищную информацию о том, что их сын наркоман, было ли какое-то наказание или что-то вот было такое, что предприняли родители?
Ну, было наказание, это армия. Ну, я потому что уже закончил техникум, должен был поступать в институт. А в институт как бы есть отсрочка от армии. Поговорили по-мужски, и отец говорит: давай, наверное, езжай-ка в армию, отдай долг родине, и как раз от этого безделья отвыкнешь. Было время, как раз, ну, первая чеченская война, и как бы, ну, беспредел в армии. И как бы все продавалось, покупалось, и можно было покупать наркотики, даже не отходя там с армии приносили. И как бы после первого года службы я начал употреблять еще и в армии. И приехал не как отслужил, а прям на хорошей дозе с армии. Отец меня прям сразу закрыл в подвале. В подвале я переболел. И дальше уже опять он говорит: если хочешь жить нормально, в хорошей семье, давай, ну, поступай, как обычно мы в семье делаем. Ну, я все-таки старался, как бы, это все делать. Но на первом плане у меня все равно стоял наркотик, и мне ничего не смущало, я обманывал там, ну, как бы уезжал куда-нибудь, ну, все равно употребляя.
Ну, вот, а лечиться вы не пробовали?
Ну, дело в том, что каждый год я лежал в психиатрической больнице. Раньше можно было ложиться в психиатрическую больницу, там проплатить какие-то деньги и не под своей фамилией пролежать. Отец устроил, ну, хорошую контору работать. Старался, думал, ну, деньги меня больше заинтересуют, чем вот этот наркотик там. И я все равно употреблял и каждый год лежал в психиатрической больнице. По 28 дней люди как в отпуска едут на море, в горы отдыхать. А я в психиатрической больнице. Мне это очень угнетало. Я после выхода каждой больницы старался все завяжу. Но мне хватало там на 2-3 месяца. Пробовал опять эпизодические употребления. Каждый раз себя укорял. Зачем, почему. Ну и родители уже как бы 7 лет со мной мучаясь после армии. Сказали: давай, не позорь нашу фамилию. Уже начали, ну, как бы знакомые пальцем тыкать. Ну, видели там, видели там. Он спит. Как вы не можете справиться? И я уезжаю в другой город и стараюсь сам бороться. Ну, и все равно я каждый раз ложился в какие-то клиники, в какие-то, ну, все наркологические. Не приносило никаких результатов. Только я снижал дозу и шел дальше употреблять. Ну, эпизодически опять в систему это перерастало. Первый опыт реабилитации у меня был 12-шаговая система, как, ну, в наркологии хотят сделать, по методике психотерапия и, ну, и психологическая направленность. По системе 12-шагов я пробыл на этих реабилитациях 2 раза. Они мне не принесли никакого результата. Ну как, замазывал глаза перед родителями. Родителям говорил: да, помогает. И как бы родители хотят верить до последнего своему сыну. Плачут, говорят. Ну, я не мог ничего с собой делать, по крайней мере. У меня тяга оставалась. Старался. Первая реабилитация, которая была, ну там как бы признаешься, что там ты бессилен перед наркотиками. Надо было представляться, я там Денис, наркоман и алкоголик. Я не признавал совсем алкоголь, я потому что не любил его пить, потому что это было мне неинтересно. Но когда старался, думал, ну как я все-таки должен оставить эту заразу, ну начал глушить другим. Ну мне, я сразу понял, наркотик это вещество, которое изменяет сознание, это разницы нету. Это или такое, которое куришь, или пьешь, это без разницы. Это вещество, изменяющее сознание, это и есть наркотик. Это алкоголь, который свободно продается у нас в городах. Пьют, люди не видят, как они превращаются, не знаю, как в животное, или деградируют моментально. Просто идешь и диву даешься, что люди не понимают, что это тоже такой же наркотик. И дело в том, я начал употреблять пиво. Ну, пиво в таком количестве, что это было ужасно. Я работал всю неделю, и как бы, как нормальный человек, ну, я себя считал как нормальный человек, если я работаю, я должен отдохнуть в конце недели. Почему это я не должен? И выпивал, по грубым подсчетам, ну, тогда, в те времена, я сейчас не знаю как, ну, тогда я Балтику девятки покупал по 6 бутылок полторашки. И я просыпался утром, ничего не помню. Ну, хочешь, ну, ощутить то удовольствие, которое ты раньше испытал, но не получаешь этого, потому что ты не доходишь до этой границы. Но дело не в этом. Получается, что после первой реабилитации я понял, что идет от наименьшего, просто от курения. Маленькие просто сигареты своей воли, которые ты предоставил себе, и ты думаешь, что это ненаказуемо. В этом мире за все надо платить. Понятно, цепочка выстраивается сама собой. От малейшего, что ты хочешь, ну, это не все полезно, в чем дело. И получилось как? Теперь как бы уже в осознанном состоянии. Я пришел в реабилитацию, тогда еще мать у меня, не отец, они не были верующие, а докатился до последнего, ну, деградировал полностью.
Скажите, а как вы подошли вот все-таки к тому, что приняли решение, как-то попали вот все-таки в этот реабилитационный центр?
Последние полгода как бы меня уже полностью со всех работ повыгоняли. Я уже, ну, не жилец был, в принципе. Вес я свой потерял до 64 килограмма. Не было уже и зубов, потому что наркотик все это съел. Болел просто, были отеки на глазах. Ходил в чем попало, в мятом, в грязном. Люди уже шарахались, и я не хотел жить. И каждое утро, просыпаясь, я понимал, когда я умру, когда меня заберет Бог, или я не знаю, как это все это закончится. Я не мог понять, когда это. И меня за последние полгода 6 раз забирала скорая в реанимацию. И они уже в скорой как бы подшучивают. Говорит, о, опять тебя привезли, да? Вот такая ситуация. И как бы родитель, мать-то все равно приезжает, смотрит, и каждый раз все больше и больше. Она говорит, Денис, ну, пожалуйста, давай что-нибудь будем сделать. Я говорю, ма, ну, ничего не получится, потому что уже как бы избран путь, уже, ну, я не отвергнут от социума полностью. Говорит, ну, как ты, может, что-то постарайся. Ну, и пошла в церковь, у нас в Ставрополе есть. А там, ну, как раз организация была такая, Спасо-Преображенский центр. Там исповедовалась батюшка, говорит, вот такая у меня проблема с моим сыном. Пожалуйста, помолитесь и помогите, как можно что-то сделать. Он говорит, ну вот съездите, попробуйте, если что-нибудь поможет, я-то буду молиться. Ну, и вам надо какой-то труд исполнить. Парни уже работают не один год и вытаскивают таких, лишь бы вы его смогли привести и заинтересовать. Мать привела меня. Конечно, первые шаги, которые у меня были в реабилитационном центре, ну, это как у каждого, который употреблял наркотики, не очень адекватные, потому что ты не веришь. Везде думаешь ложь, лукавство, не может быть. Но там встретил я людей себе подобных. Просто каждый шаг и каждое мгновение я видел, что да, человек все-таки может исправляться по примеру другого человека. И, ну, как бы человек, когда большое время в этом находится, и как бы его трудно обмануть, потому что он уже автоматически сам становится психологом. Он видит человека. Человек, который находится на улице в таком состоянии, он должен по-любому каждый день находить не меньше 1000-1500, чтобы он мог употреблять этот наркотик. И он все равно находит эти деньги. И по-любому он видит каждой слабости человека, и его не обманешь. И тут началось у меня, опять взял я на веру это все. Как бы я вижу, ну, реально, что люди... Есть какое-то исцеление все-таки. Люди, ну, конечно, не 100%, но 30% парней выходят. И то, кто хочет, вот в чем дело. Там, ну, как контингент различный приходит. Некоторые хотят, некоторые не хотят. Некоторые там родители силой. Но я уже до последнего, потому что я потерял все. Была и жена, как была и семья. Был и дом, была и машина, и я все отдал на пьедестал, ну, как бы наркотику, и понимаю, что так жить уже, ну, невозможно. Надо что-то менять, но это неправильно, что ты так занимаешься этим. И я все-таки взял себя в кулак, там я познал, правда, крещен, все без разговора, это как бы на первой реабилитации, где я был, 12-шаговой, там меня, ну, отвели в храм, я покрестился. Когда меня забрали на реабилитацию, и родители уверовали тоже, ходили тут уже в храм, потому что шла параллельная работа и с родителями, потому что как бы составляет не только реабилитация людей, которые попали в трудную эту жизненную ситуацию, но и людей с созависимыми, тех людей, которые, не употребляя наркотик, они страдают рядом стоящие людьми, которые они родные, близкие к ему сердцу. И они тоже как бы ходят на собрания, понимают, что от этого зависит дальнейшая жизнь сына, там, дочери, детей. Ну, без разницы, это правильно тоже. Люди понимают, что если они сами по-человечески не могли избавить, ну, от той проблемы, то что-то свыше все равно это помогает сделать. Если уже руки у всех опустились. Была последняя надежда. А последняя надежда, куда идут? Все идут в церковь, обращаются к Богу и уже дают какой-то обет. И, скорее всего, как бы и родители это сделали. Я так не обращался с ним, но просто я как бы по себе это все знаю. Тоже просил Бога, пожалуйста, избавь меня. И я потихонечку начал. Сначала, конечно, было очень трудно, потому что это физические, во-первых, были испытания. Физические испытания – это, ну, абстинентный синдром, когда был. Начал набирать килограммы. Мне стало как бы легче. Я начал спать. Я начал понимать людей. У меня начали появляться краски жизни. Из черно-белого стали какие-то проблескиваться цвета радуги жизни. Я начал смотреть совсем по-другому на мир. Ты стал улыбаться, люди стали... Меня просто удивляло то отношение, когда я прибыл, что просто с тобой могли посидеть, тебя выслушать, с тобой чай попить, поддержать. Смотрю, желают все добра и все, и нету ничего взамен. Меня это как бы удивляло, настораживало. Да что ж это такое, ну не может быть, ну что с меня взять, мне, ну ничего нету. И потихонечку я понимал, потому что мы только должны сами себе помогать. Если мы от нас другие уже отвернутся, это уже все. Дальше идет что? Уже я понимал, что восстанавливаться физически надо. Надо дальше с собой что-то делать. Начал просто элементарные качества человека, потому что уже забыл, что надо нормально причесываться, надо мыться, надо все, ну, как бы деградировало полностью, потому что последнее было не только употребление наркотиков, но и я еще выпивал уже начал, просто мало было употребления, и это уже полинаркомания, уже, ну, было все равно, что употреблять, лишь бы в неадекватном состоянии находиться. И получается как, что внешняя сторона была как бы присущая, начал там кушать, начал там улыбаться, начал там лечить зубы, начал заниматься своим здоровьем. Ну, внешняя это понятная сторона. Главное это измениться изнутри и понять, что это гадость, и надо как-то с ней бороться. И люди уже, которые рядом стояли, они помогали, вытаскивали из этого дна. И потихонечку, помаленечку, после первого года реабилитации идет ресоциализация. Ресоциализация – это заключается людей, которые уже прошли реабилитацию, такой курс, как бы вам сказать, это распорядок дня, где строгое, вот утром встаешь, да, помолился, там, почитали правила, разбор Святого Писания, завтрак, такие неприхотливые, это уборка своего дома, такие малочисленные задачи, которые приучают к порядку человека и привыкают как бы распределять время свое, назидаться, читать, и, ну, размышлять. Там приходит психолог, который, ну, человек начинает объяснять. Ты ему задаешь эти вопросы, и вроде бы кажется элементарные, ты сам знаешь на них ответ, но ты видишь, что-то новое открываешь. На Святом Писании тоже начинаешь читать, и ты вникаешь, что каждый разбор слова, все это про тебя, все ты прожил. И ты понимаешь, что не надо быть только слушать, но надо воспроизвести это все и в дело. И когда ты начинаешь это делать, ты становишься сильней, и ты понимаешь, что все возможно сделать это. Все возможно с помощью Бога, с помощью, там приходит духовник наш, духовник рассказывает, как это все правильно, по канонам церкви. А в субботу-воскресенье идет исповедь, причастие, и ты потихоньку входишь в эту, ну, как нормальный человек может жить в трезвости, без всяких страстей, и потихоньку за этот год становишься таким сильным, и ты понимаешь, что все реально, можно жить без всяких страстей. Выходишь на улицу, смотришь, люди не понимают, и тебя, как возможно это все это жить так?
Денис Олегович, ну хорошо, вот прошла реабилитация. А что же потом? Вот сейчас очень модное слово ресоциализация. То есть дальше что? Ресоциализация?
И ресоциализация – это уже те первые шаги, которые можно работать в городе. Ну, сталкивается с первой денежкой, которую тебе дают, и смотришь, куда ты потратишь это. Начинаешь что-то покупать в магазине, ты уже не помнишь, сколько стоит хлеб, потому что ты все деньги тратил на наркотики, на алкоголь. Тебе было неинтересно там какие-то вещи покупать, потому что это тебя не интересовало. Ты спокойно уже как бы начинаешь общаться, ты спокойно начинаешь покупать, распределять эти деньги каждому, как бы, и все это, и потом в социуме начинаешь работать, как бы, профилактические мероприятия. Это, ну, как входит в состав реабилитации. Мы составляем договора там с Министерством образования, с Министерством здравоохранения, с ФСКН, чтобы все было по букве закона, соглашение составляется. И потихонечку начинаешь развиваться. Ты понимаешь, что ты уже не заблудший, уже понимаешь, что ты выходишь из этого состояния. Начинают розоветь щеки. И как бы интерес появляется к жизни. И потихонечку какие-то послушания. И ты все выше. Тебе даются, ты смотришь за людьми. Точно так же поступаешь с ними, стараешься их вытащить. Люди тоже благодарны тебе. И потихоньку, да, я дошел до руководителя региональной общественной организации «Здорового поколения Кавказа».
А эта организация давно существует?
Она открылась 2011 года, поселок Иноземцево. Потом уже через некоторое время, через годик открылся второй реабилитационный центр, это женский, в городе Ессентуки. Уже два филиала, получается, поселок Иноземцево и женский, город Ессентуки. Потихонечку все развивается, как меня учили, как бы по примеру Спасо-Преображенского центра, как вели со мной работу, так же я веду работу и в этом филиале. Стараюсь людей научить тому, что меня научили. Мы входим в сеть реабилитационных центров Юга России. Мы подписали соглашение непосредственно «Здоровое Ставрополье», «Сочи без наркотиков», «Ростов без наркотиков» и наша региональная общественная организация «Здоровое поколение Кавказа», которой я являюсь руководителем ее. У нас открылся еще один филиал, но он в городе Буденновске находится. Одновременно может быть 45 человек на реабилитацию и 15 человек находиться на ресоциализации. Это людей уже, которые уже хотят дальше развиваться, понимают, что еще слабы, боятся еще выйти, чтобы не споткнуться. И даем все возможности, чтобы человек дальше шел, развивался. Кто-то у нас присутствует, ну, смотрите, несколько ступеней, да, это первое, это реабилитация лиц, потребляющих наркотики и алкоголя. Сначала вот идет как первая ступень. Люди звонят на реабилитацию, да, вот у нас есть телефон доверия непосредственно, да, это уже которые ресоциализация. Вот им звонят, люди объясняют, что вот такая-то есть реабилитация, работает по монастырскому уставу, ну, упрощенного. Первое, это начинается с молитвенного правила. Потом после молитвенного правила идет разбор священного писания. После него идет в 9 часов утра уборка своего помещения, где ты спишь. После этого идет завтрак с 10 до 11, с 11 до 12 подготовка к Евангелию. После подготовки Евангелия с 12 до часа 30 разбор этого Святого Писания. Потом идет подготовка к обеду, обед. Потом послушание. Послушание или в том храме, куда мы пребываем, или в монастыре. После этого 6 до 7 свободное время, после своего свободного времени ужин, потом разбор тоже там апостольских деяний или какое-нибудь послание. И потом с 9 до 10 тоже свободное время, в 10 часов молитвенное вечернее правило и в 11 отбой. Ну, вот и режим рассказывается. В субботу вечернее богослужение, в воскресенье литургия. И люди, которые уже, ну, интересно, да, конечно, тогда уже у нас есть рабочая группа, которая непосредственно может или выехать на квартиру, или у нас консультационный пункт есть. Консультационный пункт у нас при храме. Люди уже приходят и уже как бы сами уже, если интересно, они задают вопросы, если прям непосредственно уже хотят прибыть на реабилитацию, мы можем прямо сразу привозим дом, где находится, ну, вся наша организация. Они смотрят, если подходят, мы, ну, главные там свои условия. Это первое, чтобы человек не курил, не пил, ну, в этом ничего там, нету сквернословия, нету рукоприкладства. Все точно как по монастырскому уставу. Это просто действенно, и уже прошел не один год. И люди выздоравливают при этой системе. Некоторые хотят, чтобы нет, мы хотим курить. Ну, мы вот таких людей мы сразу отсекаем, говорим, если только так. Эти условия должны знать, потому что у нас нельзя пользоваться там интернетом, не будет телефона первые 2 месяца, потому что связь это тоже нарушает саму реабилитацию, потому что люди приходят, они как бы своевольные и сами что хотят, то и как бы и творят. А если не будет никакой строгости, ну никакой реабилитации и не будет, потому что они, в принципе, от этого своеволи и пришли к этому разгильдяйству, можно даже так сказать. После этого, если человек соглашается, то мы стараемся как бы его, чтобы недельки 2, 3, 4 желательно, приходил на службы, постоял, послушал, как же и родителей. Если все это устраивает, мы составляем договор двухсторонний, ну, подписываю с родителями и того человека, который направляется на реабилитацию. Ну и предоставляются те реабилитационные центры, которые были прописаны в соглашениях. Ну, опять же, это Ростов без наркотиков, Сочи без наркотиков, Здоровое Ставрополье. Потому что у нас как бы соглашение, мы не можем как бы оставить того человека, который употребляет то или иное вещество на том же месте, потому что это, ну, как бы расстояние тоже играет большую роль. Когда человека отправляешь, большая вероятность, что он останется. По этим причинам мы их как бы отправляем. И уже человеку на выбор, ну и родители, как бы они сами выбирают, куда лучше. Все, есть и сайты, есть и там тоже программы. Программа, она обычная, реабилитационная, прописана. Вот эти все пунктики у нас, смотрите, получается духовно, психологически, социальная реабилитация, она так. Потому что у нас есть клинический психолог, врач общей практики, есть духовник. Ну, вот, например, в наш каждый реабилитационный центр, они, ну, как бы, понимаете, своя направленность там.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Вот у нас на Кавказских минеральных водах больше направленность это оздоровительные там маршруты, там посещение источников, там пьют минеральную водичку. Походы в горы, ну такое тоже насыщенное мероприятие присутствует. И участвуем в общественной жизни тоже городов, там у нас Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. И людям тоже интересно, как бы, как принимать. Они выходят, им, ну, понимают, что жить можно им в трезвости. И веселье у них искреннее, не которые уже как бы в употреблении находились, это кусочек счастья, который, ну, человек потерял и находил в этом веществе. И это потерянное счастье потихонечку восстанавливается. А восстанавливается оно как? Временем. Опять же, показать, что это вот так надо жить, что неправильно жили. И когда он уже открывается, и когда радость из них источает, они понимают, что надо все-таки... У нас идет восстановление всех утраченных тех духовных, нравственных качеств и воплощение их в жизнь.
А в вашей работе есть некая последовательность? То есть, что происходит, как вы действуете?
После договора специально снимается квартира, ну, на выявление наркотиков, сигарет или других психоактивных веществ, которые он может привезти. Специально этого человека опощают, он как бы сидит в квартире, там... Опять же, есть психолог, который, ну, разговаривает с ним. А тот человек, который находится на ресоциализации, этот человек уже с ним разговаривает, мотивирует его, показывает фильмы тоже про нас, рассказывает, как вот так можно делать. И по-любому за 3-4 дня выявляются и сигареты, и наркотики, которые он спрятал. Потому что, ну, нельзя, чтобы этот человек сразу напрямую приехал в реабилитационный центр, и чтобы он достал это, потому что люди на реабилитации, которые пробыли месяц, два или три, они могут не удержаться, они могут употреблять это все вместе, и могут уйти просто домой, просто скажут, это, ну, как бы все точно постановочно, нам не помогает. Просто реабилитация, она составляется из тоже большого количества времени, чтобы человек отвык от той напасти, к которой он пришел. А дальше уже после разговора психолога, психотерапевта, врача общей практики, ну, тоже проверяется. Потому что, ну, когда человек поступает, он обязательно должен у него какие-то справочки быть. А справочки какие? Туберкулез, на ВИЧ, на гепатит. Чтобы человек, ну, как бы у него все это было подкреплено справочками. Потому что уже выходим тоже на государственный уровень, и нас проверяют. А уже специально сами, уже, чтобы врач общей практики их уже как бы вел. Специально составляется, ну, как бы дело, и спокойно ежемесячно врач проверяет. Психолог тоже ведет там тесты свои, тоже свои, ну, все по этому делается. После этого идет уже сам момент воцерковления уже человека, и с ним уже работают люди, которые больше уже, ну, которые пробыли, они спокойно уже говорят, как, что, малейшие, ну, простые навыки прививают им, и они спокойно уже как бы начинают понимать, что надо это все делать. И малейшие такие какие-то послушания, обязанности, и вот этот человек потихонечку тоже начинает входить. Сначала, конечно, штыки все принимаются, потому что как бы, ну, почему я должен, почему это, а почему я вот это хочу. И сидишь, разговариваешь, человека говоришь, почему ты сюда попал. Потому что я употреблял наркотики, я хочу только избавиться от этих. И ты начинаешь с самого начала, как ты пришел к этим наркотикам, как, и начинаешь объяснять монотонно. И он понимает, что да, из-за этого, что он, что хотел, то и делал, что родители как бы открещивались его там просто деньгами, они там не говорили, чтобы зарабатывать. И просто даешь столько факторов, чтобы они понимали, что надо исправляться в себе. И потихонечку идет воцерковление. Начинается тоже читать они книжки, начинать понимать какие-то моменты. Вот духовники, вот батюшки, которые к нам приходят, они прям хорошо сеют в них. И они понимают, да, где они были неправы, почему это все делается. И просто люди как бы малейшего представления о церкви, они все сначала боятся, что это такое. Но когда уже они начинают понимать и рассказывать темы, что это вот так сделать, это вот так сделать, и они начинают это жить этим, загораются и понимают, что это правильно, тогда они уже совсем другие люди становятся. И они загораются и хотят дальше, 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 дальше. И понимают, что если им помогли, то они должны тоже помогать. Потому что больше нам никто не поможет. Мы только сами себя можем вытягивать из этой пучины. И уже как бы, ну, во многом у всех правило такое, если тебя вытащили, смогли, каждый человек себя считает очень трудным, потому что как бы это такая зараза, что она как бы неизлечима, и все это прекрасно понимают. А если большой стаж у людей, и прекрасно понимаешь, что это невозможно было, и сам, потому что у тебя всегда иллюзия последнего укола оставалась в голове, ты понимаешь, что как это так, и это просто невозможно человеку. И понимаешь, что все-таки духовная брань, война, она присутствует. И ты начинаешь и читать, и начинаешь воплощать это все в жизнь. И все, только рядом с тобой стоящие, начинают идти с тобой во ногу. И ты просто смотришь, что есть такие люди, что они вылазят из этой дряни. И становятся успешные. Прослеживается и статистика. Люди уходят, они трудоустраиваются, они женятся, у них рождаются дети. Рождаются дети нормальные. И ты понимаешь, что это все реально. Что люди становятся адекватными. Раньше смотрели, они там были злые, на всех озлобленные, нервные. Ты смотришь, через год он совсем другой. Картинка поменялась. Ты не веришь своим глазам. И как бы мы друг с другом общаемся, приезжаем, смотрим, какие-то собрания. И ты понимаешь, взаимосвязь. Есть, вот так получается. Ну, дальше, после воцерковления присутствующее, вот идет эта ресоциализация людей уже, которые хотят уже помогать, идти в ногу, и уже дальше и дальше.
Предлагаю прерваться на новости, а потом продолжить наш разговор. 2,5 килограмма марихуаны, а также кусты конопли изъяли наркополицейские одного из жителей Брянска. Культивированием наркосодержащего растения занимался 30-летний безработный житель Бежицкого района Брянск. В начале сентября он собрал большой урожай со своего участка. Часть его успел высушить и перенести в дом. Часть только срезал и разложил для сушки. Некоторое же количество кустов пока решил не срывать и оставил на огороде. После всех этих нехитрых манипуляций наркозависимый мужчина готов был отпраздновать окончание работ. Но к нему нагрянули сотрудники наркоконтроля. В доме у задержанного оперативники обнаружили картонную коробку, в которой находилось более 1,5 килограмма марихуаны. На приусадебном участке сушилось еще около 1,5 килограмма конопли. Также наркополицейские изъяли кусты конопли, произрастающие возле дома. Студент-юрист занимался сбытом сильнодействующих веществ в молодежной среде Томска. Сотрудники Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Томской области за сбыт сильнодействующих веществ задержали студента 4 курса юридического факультета одного из престижных образовательных учреждений области. Молодой человек распространял запрещенные препараты в молодежной среде Томска. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий у него изъяли более 35 граммов сильнодействующих веществ. В дальнейшем задержанный добровольно выдал наркополицейским еще около 150 граммов, которые хранил в своей квартире. Примечательно, что дальнейшую жизнь молодой человек хотел посвятить службе в государственных структурах, чья деятельность связана с соблюдением и защитой законных прав граждан. В городе Туймазы, Республики Башкортостан, в ходе спецоперации наркополицейскими пресечена деятельность членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Жажда наживы затмила разум 24-летнего жителя Туймазы, который решил по-крупному заработать, занимаясь незаконным оборотом наркотиков на территории Республики Башкортостан. Для этого в своем городе он организовал преступную группу, в состав которой вошли 9 жителей города. Глава группировки осуществлял общее руководство над подчиненными, между которыми четко распределил роли с определенными обязанностями: руководитель лаборатории, изготовитель психотропных веществ, крупные мелкие сбытчики. Возраст злоумышленников от 19 до 41 года. Все они были официально безработными и желали заработать, по их мнению, легкие деньги. Активно занимаясь спортом, они были не прочь побаловаться дурью. Наркотики злоумышленники изготавливали в собственной лаборатории, а ингредиенты приобретали через интернет. Опасаясь потерять свою прибыль, наркоторговцы маскировали преступную деятельность и придерживались жесткой конспирации. Наркотики сбывались исключительно бесконтактным путем при помощи системы тайников-закладок. Покупатель перечислял денежные средства через терминал оплаты, а забирал наркозелье уже в заранее спрятанном месте. Несколько месяцев назад их незаконная деятельность попала в поле зрения сотрудников Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан. В ходе оперативной разработки наркополицейские установили и вычислили всех участников организованной преступной группы, а также разоблачили хитроумную схему реализации наркотических средств и психотропных веществ. Лидера наркогруппировки сотрудники наркоконтроля задержали в собственном коттедже. При его личном досмотре наркополицейские изъяли партию синтетических каннабиоидов и еще 500 разовых доз амфетамина. В ходе осмотра его автомобиля марки BMW X5 дополнительно изъято более 113 500 разовых доз наркосодержащей курительной смеси. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны остальные участники наркогруппировки. При их личных досмотрах, осмотров автомашин марок BMW X5, Audi A5, трех отечественных автомобилей марки ВАЗ и обысков квартир сотрудниками наркоконтроля изъято свыше 28 тысяч разовых доз амфетамина и 35 тысяч разовых доз спайса. Кроме того, у членов преступной группы изъяты мобильные устройства, банковские карты, приспособления для расфасовки наркотиков. Всего в результате спецоперации задержано 10 человек – и изъято почти 200 тысяч разовых доз наркотиков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Оренбургские наркополицейские задержали мужчину, который занимался изготовлением гашишного масла. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сорочинского межрайонного отдела УФСКН России по Оренбургской области провели осмотр домовладения одного из жителей Грачевского района. В результате осмотра кухни оперативники обнаружили на плите кастрюлю, в которой находилось около 700 граммов гашишного масла, а в кладовой – около 2 килограммов марихуаны. Как пояснил молодой человек, все это он насобирал, изготовил и хранил для личного потребления. Сотрудники Сулелецкого межрайонного отдела ФСКН России по Оренбургской области изъяли незаконного оборота 1,5 килограмма марихуаны, которую житель Сулелецка прятал в металлической трубе за своим домом. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств. На сегодня это все новости. И, Денис Олегович, мне хочется задать личный вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть семья?
Сейчас пока лично у меня нету. Ну, как бы уже в планах, конечно, уже думаю, надо жениться. Я 5 лет уже работаю в этой организации. Первый год был на реабилитации. Старался... Ну, я понял, что как бы это мое призвание, потому что везде я был, и у меня были и хорошие работы, и родители меня устраивали, и были высокооплачиваемые работы, была и жена, но жена у меня ушла из-за того, из-за моей страсти. Я прожил 5 лет, она мне верила, она молилась там за меня, там хотела, там, чтобы у меня все было хорошо, но я врал, потому что и мне было... Святыня чуть другая направленность и в плохую сторону. А сейчас я прекрасно понимаю, что уже встал на ноги. Есть организация, помогаю людям. И теперь как бы пора тоже заняться своей личной жизнью. Вот так.
Денис Олегович, а что в вашей жизни есть помимо работы?
Ну, помимо работы, которую я занимаюсь, руководством региональной общественной организации здорового поколения Кавказа, чтобы как бы выходим на государственный уровень, должны себя и продвигать в образовательном направлении, потому что я решил поступить в медицинскую академию. Сейчас я нахожусь на 1-м курсе. Сейчас приедем, будет установочная сессия. И будем потихонечку учиться, повышать свою квалификацию. Помимо этого я учусь в духовной семинарии. Сейчас на 3-м курсе катехизаторских курсов Ставропольской Невинномысской епархии. Сам работаю в Пятигорской Черкесской епархии. Помимо этого, есть такое, уже 3 года занимаемся кормлением людей, малообеспеченных, бездомных, без определенного места жительства. Попросили нас, чтобы мы кормили людей-то этих. Кормим обычно... когда наступает холода, и определяем их в свои реабилитационные центры. Уже эта акция идет 3 года. Люди прямо им нравятся, они приходят, кормят, мы даем там даже люди, которые им малоимущие, у них даже нету одежды. Нам благословляют в храмах эту одежду. Нам там первую доврачебную помощь. Мы сотрудничаем с соцзащитой. Соцзащита уже как бы направляет, как бы машину предоставляет, потому что у нас как бы нормально все. Ну, например, транспорта, продуктов питания так сильно не хватает. Нам предоставляют, и мы спокойно уже на своих кухнях уже готовим. И они кушают, питаются. Им нравится, уже они ждут определенное время, 10 часов, приходят уже. А у нас и воспитанницы, девушки, если парни. И как бы и этим тоже они как бы помогают, отдают то утраченное, которое они гадостью занимались. Сначала, конечно, стесняются, им неудобно. А потом видят такие радостные лица, когда люди кушают, благодарят, спасибо вам. Люди, бывают приходят, они до такой степени, от них просто отворачиваются. А ты уже как бы скоро звонишь, они не имеют права даже отказать. Они приезжают, забирают их и определяют первую доврачебную помощь, уже прямо в больнице это все делают. Ну, это со стороны вроде бы непонятно. А так, когда своими глазами это видишь и проникаешься это полностью, и мы стараемся как бы побольше, чтобы нас на телевидении крутили, чтобы люди видели, что такую работу ведется, не безразлично к людям. И все, ну, мы еще проводим, помимо этого, еще футбольные там матчи проводим, и там проводим дворовые, чтобы принимаем везде, мы стараемся везде принять какие-то участия, чтобы люди понимали, что мы тоже полезные люди социально, не только там отброс, все-таки можно выкарабкаться из этой ситуации, которую ты сам себе создал. Понятно, но с каждым бывает. Понимаете, сейчас просто по статистике, даже если взять 8,5 миллионов наркоманов, а в России 130 миллионов жителей. Если просто разделить, это каждый 12-й человек употребляет наркотики. Это очень трагично и печально. И думаешь, куда катится наша страна. Все-таки надо как-то исправлять эти реабилитационным центрами, я не знаю, как это можно еще по-другому исправить. Надо людям показывать, что на них нельзя крест ставить. Просто мы живем, наша духовная направляющая, просто мы живем по Писанию. Христос, Он ни от кого не отворачивался. Он шел, и за Ним шли. Он не выбирал людей. Он там, они хромые были, бесноватые. Он всем помогал. Мы по этому принципу тоже действуем. Стараемся всем помочь, кому плохо. А это уже другая сторона медали.
Наша передача подошла к концу. А что бы вы хотели, может быть, посоветовать родителям, зависимым, людям, которые столкнулись в своей жизни с проблемой нарко- или алкозависимости?
Ну, хотел бы посоветовать, дорогие братья и сестры, что наркотики – это не крест. Можно его преодолеть только с помощью Божьей силы и стараться молиться и идти дальше.
Спасибо огромное за то, что вы нашли время прийти в нашу студию. Напомню, у нас сегодня был руководитель организации «Здоровое поколение Кавказа» Черняев Денис Олегович. А также я напомню нашим радиослушателям о том, что задавать свои вопросы, делиться мнением по электронной почте, пожалуйста, 624-9170@mail.ru, либо на короткий номер смс-сообщений 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также напомню, что программа «Раистинные и ложные. Доверительный разговор о проблемах зависимости» подготовлена при участии финансового агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасибо вам большое, Денис Олегович. Помогай вам Господь в вашей нелегкой жизни, нелегкой работе. И я надеюсь, что мы, конечно же, еще увидимся, вы еще побываете в нашей студии, расскажете нашим радиослушателям о том, как дальше развивается событие и как развивается организация «Здоровое поколение Кавказа». Спасибо и до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Татьяны, Максима, Фатинии, Вячеслава, Веры, Нины, Марины, Романа, Алевтины, Артема, Богдана, болящей Тамары, Дионисия, Зинаиды, Вячеслава, скорбящей Ирины с очадами, Игоря, Сергия, Елены, Натальи, Любови, Валентины, Алексея, Зои, Елены, Ольги, Любови, младенца Александра, младенца Иоанна, Марины, болящей Ольги, Алевтины, Татьяны, болящей Ирины, болящей Людмилы, от раковицы Фатинии, Олега, Владимира. Просят соборно помолиться о здравии настоятеля храма во имя Георгия Победоносца и Ирея Алексея с очадами, протоиерея Иоанна с очадами и о всех прихожанах храма Георгия Победоносца города Ивантеевка. Спасибо, Господи.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.